Здравствуйте. В Великую Отечественную войну советский народ охотно покупал танки, самолеты, дарил их Красной армии, даже сам на них воевал. На подмогу сознательным шли коллективные. Колхозы, артели, фабрики скидывались на истребительные звенья танковой колонны с подарочными надписями на бортах и фюзеляжах передавали войскам. Самые нерешительные покупали облигации госзайма, пролежавшие в сундуках до Брежнева. Сейчас народ не так щедр и продавать избу ради танка не собирается, и самолеты армии никто не дарит. Людей к патриотизму приходится подталкивать и принуждать, чтобы они живее волонтерили, собирали деньги, покупали на них сапоги, бинокли, зубную пасту. Но лучше б танки и вертолеты, и ракеты. Примечательная особенность, когда начались проекты ДНР и ЛНР, туда приехали отпускники, купившие в ближайших военторгах танки, пушки, пулеметы. Сейчас ни тех военторгов, ни таких отпускников, ни танков. Когда люди не спешат на подмогу государства и не видят в полковнике из военкомата трепетные черты Родины-матери, добровольную помощь приходится высекать. Для чего в законы требуется вносить новые статьи о конфискации. В первую очередь автомобилей. На войне техника и люди одноразовые, поэтому сгодятся любые, но побольше. Надо много любых автомобилей, даже легковых. Пусть хоть один ящик снарядов довезут до передовой, а там хоть на мину, хоть под дрон. В июле 2022 года в силу вступили поправки в Уголовный кодекс, кодекс об административных правонарушениях, позволяющие изымать в собственность государства автомобили за повторную езду в пьяном виде, неоднократный проезд на красный свет, выезд на встречную полосу, превышение скорости. В прошлом году судам удалось отобрать у населения и направить на войну 600 конфискованных автомобилей. Цифра могла быть меньше, но прокуратура добилась отмены решений по 293 уголовным делам, по которым изначально суды не назначили конфискацию транспорта. Примечательно, что за год на войну отправили всего 600 автомобилей, а в то же самое время за первое полугодие конфисковали 5800 автомобилей. То есть техники отобрали много, отправили мало, самим нужнее. Чтобы это раскулачивание выглядело достойнее, правительство распорядилось передавать конфискат не только Министерству обороны, но и МЧС, движению «Народный фронт», а также гражданам и организациям в гуманитарных целях. То есть суд конфискует автомобиль у одного гражданина и безвозмездно передает другому в гуманитарных целях. Поскольку в тылу хороших машин, подаренных нужным людям по блатному решению суда, стало больше, а на фронте их по-прежнему мало, необходимо новое поприще, чтобы отбирать технику по более широкому списку причин. Подходящая инициатива созрела в мэрии Екатеринбурга. Согласно проекту постановления, машины, длительное время простаивающие на улицах, будут считаться бесхозными и изыматься для последующей передачи на фронт. Брошенки пойдут на войну. Замдиректора департамента благоустройства мэрии Екатеринбурга Виктор Юровицкий подтвердил, что проект постановления запущен на согласование. До сих пор, чтобы отбирать автомобили, требовался формальный повод, например, нарушение правил дорожного движения, в наказание за которое гражданина лишают имущества. Теперь предлагается отбирать автомобили без нарушения, без повода, без причины, лишь на том основании, что они долго стоят на одном и том же месте. Припарковал у подъезда, отвернулся, машина отправилась воевать в Украину. Мэрия Екатеринбурга установила период, за который автомобиль считается брошенным – 7 дней. То есть время, которое нормальный человек ни в коем случае не считает долгим. Неделя – это короткий отпуск на море, путевка в санаторий, дача, командировка. Это бытовой период обычного использования машины, когда не привык ездить на ней на работу каждый день, и автомобиль нужен для больших дел, долгих маршрутов. Неделя под окнами случается у каждого по несколько раз в год. Алгоритм, задуманный мэрией Екатеринбурга, максимально наглый. На лобовое стекло автомобиля кладут требование срочно прибыть в мэрию и доказать, что автомобиль на этом месте стоит меньше недели. Если за 7 дней в мэрию не прибежал, автомобиль увозят. Чтобы скрыть угон, мэрия придумала сложности, инструкции, правила, но только самые отчаянные и расторопные сумеют вырвать свою машину обратно, выкупив ее у властей, поскольку воровство чужого имущества осуществляется согласно тарифам и подлежит оплате. Для не очень расторопных машину переведут в собственность города, немного подержат в специальном месте, затем вручат Министерству обороны. Если военные не позарятся, то мэрия Екатеринбурга машину утилизирует, то есть продаст ее нужным людям с другими документами. Когда власть конфисковывала зарплату облигациями госзайма, она выглядела менее преступно. В Москве после тяжелой и продолжительной болезни, не приходя в сознание, умерла монорельсовая дорога. Она с трудом продержалась 21 год, так и не став транспортом, оставшись экспериментом. Придумал московский монорельс мэр столицы Юрий Лужков в 1998 году. Его друг Юрий Соломонов на тот момент руководил умирающим от голода военным научно-исследовательским институтом теплотехники, одним из многих советских почтовых ящиков, необходимых для гонки вооружений и непригодных в мирной жизни. Воевать в тот год было не с кем, институт голодал вместе с директором. Соломонов, как друг Лужкова, подкармливался услугами разного уровня оплаты, в том числе став на короткое время руководителем предвыборного штаба Лужкова. Но требовалось спасти весь институт целиком, чтобы у Соломонова был источник постоянного дохода. И тогда Лужков с Соломоновым вдвоем изобрели монорельс и запатентовали, получив свидетельство RU-2180295. После чего мэрия Москвы поручила Московскому институту теплотехники разработать монорельс более подробно. Поначалу цена вопроса – 1 400 000 рублей. НИИ теплотехники никогда не занимался ничем похожим на поезда. Его специализация – ракеты. Именно НИИ теплотехники создал ракеты «Ярс», «Булава», «Тополь». Но есть хотелось немедленно, поэтому подвернувшийся заказ был очень кстати. Как известно, когда в России требуется изобрести что-нибудь очень новое, не имеющее аналогов, первым делом берут западный образец. Чтобы с нуля смастерить первый русский монорельс, купили швейцарский поезд «Интамин». Название фирмы – аббревиатура из трех слов «Международные развлекательные установки». Она во всем мире известна своими аттракционами, в первую очередь американскими горками. Монорельсы «Интамин» тоже строил в Китае, Италии, Вьетнаме, Нигерии. Купленный импортный поезд и оборудование в 2000 году привезли в подмосковный кампус НИИ теплотехники, собрали, запустили и почти получили первый в истории России монорельс. Но возникли проблемы с отоплением. Швейцарцы свои поезда делали для жарких стран, у них американские горки с колесами обозрения были без печек, а тут русская стужа, медведи с балалайками, водка из-под крана. Пришлось Лужкову с Соломоновым еще раз взяться за изобретательство, придумать систему отопления. Всего на счету двух гениальных изобретателей 19 патентов. Строили монорельсовую дорогу долго и мучительно, начав в 2001 году. До конца не было понятно, откуда и куда ее прокладывать, сколько нужно станций. Будет ли достаточно одной линии, или НИИ теплотехники придется кормить долгие годы и потребуется еще несколько монорельсовых маршрутов. Первые пассажиры смогли проехать в ноябре 2004 года. Но монорельсовая дорога не удалась. Главной задачей проекта было воровство. Но денег украли так много, что ничего не получилось. Бюджет в 6 миллиардов 335 миллионов 510 тысяч рублей освоили до копейки. Но швейцарский поезд в русском исполнении не мог ехать быстро и, чтобы не отвалиться, крался медленно, получив нелепый статус экскурсионного режима. Из попытки смастерить прогрессивный вид транспорта, освоенного во всем мире более 100 лет тому назад, московская власть получила лишь дорогое развлечение в ДНХ. Официальный статус самостоятельного вида транспорта был провозглашен в январе 2008 года. В 2017-м монорельс вновь начал бояться упасть с неба на землю, вернулся в режим экскурсии и снизил скорость до невыносимой. Через 3 года после смерти Юрия Лужкова, пониженный в должности из директоров главные конструкторы, Юрий Соломонов вновь критически проголодался и захотел еще раз украсть на монорельсе, предложив переделать его в магнитную дорогу. У немецкой фирмы «Сименс» как раз отлично получилось. Но гауляйтер Москвы Сергей Собянин кормится с городского бюджета сам и не допускает к нему посторонних, и Соломонов остался голодным. 27 июня 2025 года Московская монорельсовая дорога после 21 года существования прекратила работу. Юрий Лужков совместно с Юрием Соломоновым опровергли утверждение Салтыкова-Щедрина, полагавшего, что во всех странах железные дороги для передвижения служат, а у нас сверх того и для воровства. На самом деле Московскую монорельсовую дорогу строили только для воровства. Для передвижения она не планировалась. Выгодно давать автомобилям географические имена. Они обещают покупателю больше возможного. Машина с географией ощущается масштабнее, сильнее, почетнее. Будто купил саму землю или город, а не четыре колеса. Словно у тебя и вправду есть Аляска, Австралия, тундра, Монте-Карло, Ибица, Форментор. Хорошо давать автомобилям имена зверей. Они добавляют к имиджу и ценнику звериную ловкость, животное изящество, устоявшуюся славу. Пума, ягуар, лев, панда. Флора в названиях машин тоже добавляет ощущений. Секвоя, каланхоя, астра, лотос, даже калина. Очень весомо звучат автомобили, когда их называют в честь людей. Великих, исторических, знаменитых, вымышленных. Весь бренд целиком или отдельные модели. И речь не о тех, кто незатейливо назвал фирму в честь себя. Ford, Benz, Opel, Renault, Citroën, Horch. Интереснее имена непричастных с заведомым звучанием. Линкольн. Генри Лиланд, основатель Кадиллака, после ухода из этой фирмы вместе со своим братом Уилфредом основали компанию «Линкольн» в честь американского президента номер 16 Авраама Линкольна. Оценив перспективу престижных автомобилей, предпочитая выпускать машины для богатых, Лиланд с публикой договорился еще на берегу, создав бренд с заведомо престижным звучанием. Кстати, фирму «Кадиллак» он создал тоже с использованием вполне известного исторического персонажа Антуана де Ламот Сьер де Кадиллака, основавшего в 1701 году Детройт. Дворянский герб Кадиллака стал логотипом фирмы, обыграв конкурентов гарантированной родовитостью. Линкольн и Кадиллак не всегда оставались символом респектабельности и в особо трудные времена мельчали в размерах и цилиндрах, уклоняясь от концепции величия и престижа, но основную линию не изменили до сих пор, оправдывая имена. Великий Уильям Дюрант, создавший General Motors, в 1911 году захотел расширить модельный ряд и придумал новую фирму среднего ценового сегмента для успешных обывателей. Поскольку образ будущего владельца рисовался инертным, утратившим молодцеватость и задор, погрязшим в семье и кредитах, в бесконечных спорах с тещей, требовалось прыткое название со спортивным духом, воодушевляющее и обнадеживающее. Дюрант поступил неожиданно, Использовал фамилию «Шевроле». Швейцарский гонщик Луи Шевроле хорошо пил, хорошо побеждал, на тот момент был популярен наравне с Михаэлем Шумахером и вполне обнадеживал портретом. Он не очень хорошо писал, не очень умел считать, но гарантировал массовое внимание, которое Уильям Дюрант использовал очень грамотно, профессионально и честно, создав отличный бренд и красивую легенду об умелом предпринимателе Луи Шевроле, основавшим компанию имени себя. Есть ряд названий в честь менее конкретных людей, но с аналогично гарантированной известностью с первого дня привлекающих внимание. Pontiac. Поначалу каретная мастерская, затем подразделение General Motors. Альберт Нор и Гарри Хэмилтон придумали назваться в честь вождя индейского племени Оттава по имени Pontiac, знаменитого своими победами в борьбе с англичанами в окрестностях Больших озер на территории нынешних Огайо и Иллинойса. Эмблемой стала голова индейца. Графический клин со звездочкой подоспел позже, когда понадобился еще и логотип. Кстати, похожую голову индейца в бурном оперении через два года после Pontiac начала осторожненько использовать мотоциклетная фирма Indian, но они обошлись, как говорится, без имен. Помимо вождя Pontiac из племени Оттава, все хорошо помнят племя Чероки, ставшее именем не фирмы целиком, а одной очень удачной модели. Во втором поколении джипа Чероки был сделан пикап, ему дали имя Каманч. Какой категории исторических лиц, мифических персонажей, героев книг отнести подробно описанного в Библии праведника Ноя, непрофессионального кораблестроителя, в наши времена послужившего названием модели японского минивэна Toyota Noi. Это проходная модель фирмы, без особых затей, но прочная, праворукая, временами полноприводная, встречается в Японии и Индонезии, у нас известно на Дальнем Востоке, где пользуется невероятной популярностью. Не потому, что все вокруг знают, кто такой Ной, а потому что это Toyota. Такой же сказочный автомобиль, названный в честь снежного человека – Шкода Йети. В прямоходящую обезьяну можно не верить. Доисторического человека в наши дни можно отрицать. Но потом все равно придется звонить по телефону дилеру и говорить, не опасаясь госпитализации. «Здравствуйте, у меня Йети». За человеком следит жена, налоговая, собственный телефон, искусственный интеллект, секретарша начальника, соседка. Одни приглядывают, другие подслушивают, третьи фиксируют. Часть полученной информации дальше никуда не идет, заставляя соседку вздыхать, жену улыбаться. Что-то очень даже успешно распространяется по миру, сливается, продается, заставляя вздрагивать, озираться. При советской власти каждый уважающий себя обыватель знал, что его слушает КГБ. Что породило советское крылатое выражение – это не телефонный разговор. Не телефонный не потому, что важное принято говорить в лицо, а потому что в СССР не было никакой тайны личных данных и сведений, интересы государства превыше всего, поэтому прослушка была нормой. Но пристальное отношение к обывателю всегда основывалось на хотя бы минимальных причинах. Требовался повод, получив который включалась государственная система и официальные структуры приходили в движение, начиная отрабатывать конкретного человека. Прогресс человечества состоит в том, чтобы совершить ошибку, а затем пытаться ее исправить. Когда удается, результат зачисляется в категорию достижений. Но поэт Николай Добронравов предупреждал, время стрессов и страстей мчится все быстрее, поэтому неприятностей, ошибок, недоразумений становится больше, а вариантов их исправления все меньше. Когда японский Panasonic в конце прошлого века запустил в продажу электробритву с нечеткой логикой, впору было насторожиться, ведь бритве не нужна вообще никакая логика. Но люди упустили предвестника, никак не среагировали, хотя надавать по рукам было бы в самый раз. Теперь уже поздно. Айфон без спросу фотографирует владельца и все вокруг, тайком отправляя картинку куда-то себе. Тесла сканирует местность, пишет трек и каждую поездку составляет карту военных объектов. Алиса, Маруся, Сири, Google Ассистент вообще непонятно, чем занимаются, но знают про хозяина больше нужного. И на каждом столбе висит видеошпион с функцией распознавания лиц, душ, кошельков. Все вокруг стало непременно умным, интеллектуальным, заботливым. Даже туповатый, но самовлюбленный, как Трамп, любимец сезона чат-GPT. А теперь внезапно поумнели шины. Пирелли последние годы разрабатывает интеллектуальные шины со встроенной сенсорной технологией, способной передавать данные. Это ведь так здорово, когда шина умная, умеет вести диалог с хозяином, его телефоном, его женой, соседкой, начальником, ЦРУ и Моссадом. Технология Pirelli CyberTyre интегрирует датчики непосредственно в шины, которые собирают данные о давлении в покрышках, температуре, нагрузках, состоянии дорожного покрытия и передают их подписчикам, поклонникам и всем, кто поставит лайк. А чтобы четыре шины на одном автомобиле не заскучали, они способны объединяться в сеть с выходом в интернет. Это позволяет им передавать, например, предупреждения об аквапланировании другим транспортным средствам в режиме реального времени, а также делиться впечатлениями о пройденном вираже, тяжелых трудовых буднях, мнением о владельце, сплетничать с любой кофеваркой о погоде. Но проблема не в размышлениях шин Pirelli у парадного подъезда. Проблема в том, что компания Pirelli китайская. 37% акций принадлежат китайскому правительству. Это основной пакет акций, три других пакета меньше. И если шины Pirelli китайские, значит, сливать данные они будут разведке Китая. В Америке закон запрещает продавать подключенные автомобили, если они производятся под контролем Китая или России. Это угрожает национальной безопасности. Запрещено любое русское и китайское программное обеспечение в автомобилях и сопутствующих товарах. Правила касаются как импорта, так и продажи автомобилей и соответствующих систем, независимо от того, были ли они произведены в Америке или нет. Их нельзя импортировать, их нельзя продавать, ими нельзя пользоваться. Бюро промышленной безопасности Министерства торговли США сообщило Пирелли в официальном письме, что с 2027 года продажа их шин в Америке будет запрещена. Помимо угрозы шпионажа в пользу Китая, министерство опасается, что шины окажутся умнее водителя. Вокруг все развивается, становится интеллектуальным, прогрессивным, и только человек двигается вспять. Он разминулся со здравым смыслом, обленился, поглупел, а все вокруг поумнело настолько, что прекрасно живет не только само по себе, но и само для себя, вот-вот научившись обходиться без человека. Шины тут наименьшее из зол, хотя такое же неуправляемое и опасное. Изначально у Грибоедова «Горе от ума» было немного о другом, хотя тоже касалось его человечества. Теперь «Горе от ума» стало более конкретно, наглядно и более опасно. Закат Британской империи. Английского льва хоронили долго, не могли остановиться, не очень понимая, когда ставить точку. Империя закончилась, когда раздала колониям свободу и независимость, когда впустила к себе сброд со всего мира, когда утратила конфессиональную идентичность, когда, спасаясь от позора, устранила леди Ди, когда армия разучилась воевать и превратилась в карикатуру. Признак гарантированного финала – утрата автомобильной промышленности. Это совокупный итог, констатирующий общую деградацию империи, которая из промышленного лидера человечества докатилась до состояния, когда разучилась делать автомобили, не смогла удержать производство на плаву и распродала всю отрасль первым попавшимся, включая свои бывшие колонии. Но у англичан долгая память. Они еще помнят, что когда-то были великими, уважаемыми, настоящими. Помнят, что у них была собственная автомобильная промышленность, свои замечательные инженеры, выдающиеся дизайнеры, отличные машины. От тех времен остался первый в истории человечества автомобильный журнал «Автокар». Он не только живой, он вполне содержательный, не дает забыть о себе, об автомобилях, о былом состоянии отрасли. И каждый год вручает награды лучшим, компетентно определяя лидеров. Премия «Автокар Awards» включает много увлекательных номинаций с неожиданными названиями. Самое почетное имени сэра Алика Исигониса. Исигонис Трофи. Алик Исигонис сделал машину, ставшую символом британской идентичности. Его автомобиль – английский маркер. Там, где ездит созданная им машина, там английское присутствие. И это не Роллс-Ройс и не Бентли. Алик Исигонис сделал мини. Англичане больше всего гордятся не эталонно-роскошными автомобилями, а эталонно-очаровательным, скромным, маленьким автомобильчиком, остро осознавая, что теперь мини – немецкая машина, не маленькая, не очаровательная, не эталонная, тем ценнее награда имени Исигониса, сделавшего отличный английский автомобиль, повторить которого никто не в состоянии. Исигонис Трофи вручают лидеру отрасли, лучшему в мире автомобильному специалисту, сделавшему за отчетный год что-то невероятное. Англичане в 2025 году лидером признали генерального директора корейской Kia Хо Сон Сока, объяснив, в знак признательности его чрезвычайно успешных усилий по трансформации стратегии, идентичности бренда, модельного ряда корейской компании. Проиграв свою страну, англичане все же остаются специалистами в определенных отраслях и компетентно разбираются в отдельных вопросах, поэтому их пояснение в адрес корейского руководителя убедительно. Когда Сон был назначен генеральным директором Kia в 2020 году, бренд уже находился на подъеме, но он все равно провел значительную трансформацию Kia, охватив все от внутренней культуры до линейки продукции. В результате за последние 5 лет Kia достигла двузначного роста продаж в ключевых регионах, операционная прибыль стала предметом зависти многих основных конкурентов. Возможно, мы с вами когда-нибудь сможем проверить в деле нынешнее Kia, подтвердим английское мнение. Лучшим инженером англичане назвали Филиппа Крифа за его достижение в двойной роли главного технического директора Renault Group и генерального директора бренда Alpine. Бывший инженер Ferrari помог французской фирме разработать новую линейку веселых, гибких, впечатляющих машин, включая как модели с двигателем внутреннего сгорания, так и электрические. Если доживем, охотно попробуем и новый Renault, и неведомый Alpine. Франсуа Лебуан из «Фиата» получил английскую награду «Герой дизайна» за работу своей команды над новыми жизнерадостными, оптимистичными «Гранде Панта», а также за свою предыдущую работу по созданию концепта «Рено 5». Этого замечательного дизайнера хватило на 2 разных автомобиля, что и вправду героизм. Помимо лучших людей, журнал «Автокар», оставаясь в рамках специализации, награждает лучшие автомобили, не избежав в оценках чопорного англичанства. Лучший автомобиль для водителя в Великобритании – «Макларен Артура». Ремарка про британского водителя. Не помогает поверить в отсутствие предвзятости. Лучший электромобиль для развлечений – «Альпин А290». Мы с вами про него только слышим, но вряд ли окажемся за рулем. Лучший автомобиль мечты – «Ламборгини Ривуэльта». На должность мечты и вправду подходит. Лучший автомобиль по соотношению цена-качество – Дача Дастер. Он в этой номинации давний лидер не только у англичан, по всему миру. Исключительно справедливое награждение. Лучший гибрид Volkswagen Golf. Ну и пусть. Хотя прежде Golf все же был автомобилем. Лучший электромобиль. Kia EV3. Кажется, Илону Маску, как в случае с Твиттером, пора покупать журнал «Автокар» и самому определять лучший электромобиль. Лучший малолитражный автомобиль. Фиат Гранде Панда. Для нас это непонятно. В России всем полагаются большие машины, на маленьких ездят неудачники. Лучший внедорожник Land Rover Defender Octa. Истинные англичане не смеют обращать внимание на Ineos Grenadier. Поэтому лучшим у них на годы вперед будет Land Rover. Какой мотор у машины? Что там под капотом? А это не важно. Теперь важнее, сколько машина тратит на 100 километров, сколько у нее USB. Европа и раньше ценила маленькие моторы, малую налогооблагаемую базу, но хотя бы отличала 2 цилиндра от 4. Америка сдается медленно и местами еще ценит V8, хотя во все времена имела публику, управляемую не здравым смыслом, а журналом Consumer Reports. Россия тут особняком. Какой мотор и сколько у него цилиндров, важно до драки. Если нынешнему хозяину современного Volvo XC90 сказать, что у нее 4 цилиндра и передний привод, можно получить по голове. Кроме мотора, вся страна разбирается в конструкции и нюансах. Секретарша на ресепшене отличает ДСГ от вариатора и обсуждает с охранником зимнюю резину. Клиенты с негодованием тыкали Suzuki в нос задними тормозными барабанами на Grand Vitara. Японцы спешно поставили диски, как и на Mitsubishi Pajero Sport, поскольку публика в негодовании отказывалась от покупки автомобиля с некрасивыми и немодными барабанами сзади. Когда Volkswagen придумал B5-му Passat'у мотор 1.4, в мире это приняли безболезненно. В Европе даже обрадовались, поскольку налоги с мотора не всегда в лошадях, у многих в кубических сантиметрах. В России негодовали. Солидной машине полагается мотор солидного объема, а не это недоразумение, о котором стыдно рассказывать друзьям. А они ведь непременно спросят. Ну, Африка не в счет. На 1,5 миллиарда населения новых автомобилей в год продается 1 миллион на 62 государства. И вообще не имеет значения, что там под капотом. Важно, сколько осталось колес. Все 4? Или придется ехать на 3? Или 2? И надо запрягать буйволов. Вице-президент компании Ford Джон Лоулер настаивает, что на сегодня покупатель в большинстве своем безразличен к тому, что под капотом. Даже в Америке, не говоря уже о Европе. Он заявляет, что поскольку публика не различает двигатели на детальном уровне, возможно, пора консолидировать их выпуск, делая один мотор на всех. Всеобщий двигатель единой конструкции для конкурирующих фирм, чтобы у Форда, Крайслера, Шевроле одинаковый двигатель. Звучит невероятно, крамольно, панически. Джон Лоулер добавляет экономические выгоды. Корпорации любят делить затраты и давно объединяются ради использования общей платформы, двигателя, коробки передач. Почему бы не сделать это не результатом отдельных договоренностей, а постоянным правилом? Сегодня подобная практика стала нормой в создании электромобилей, для которых аккумуляторы и моторы делают несколько производителей на всю планету. А потом к этим батарейкам каждый добавляет свой кузов и выдает за самостоятельные изделия. Двигатели внутреннего сгорания для полноценных автомобилей тоже можно отдать в руки 2-3 заводов, и они сделают моторы для всех. Сняв с компании головную боль изобретательства, испытаний, комплектующих, запчастей, ремонта. В Пример: вице-президент Форда приводит проект Horse по выпуску единого двигателя для Renault, Volvo, Geely, Proton, Dacia, Mitsubishi, Nissan. Если под руководством ловких китайцев приличные фирмы идут на такую консолидацию, то почему остальным не попробовать также рачительно сэкономить? Исследователь рынка Сэм Абульсамид из компании «Телеметрия» подливает масло в огонь. Среднестатистический потребитель не выбирает Ford, Stellantis или Volkswagen с турбонаддувом объемом 2 литра в качестве двигателя. Решающими стали другие факторы. Клиенты уже смотрят не под капот, а в салон, выбирая тишину, вентиляцию сидений, количество дисплеев и USB. Но ведь это не так. В сегменте быстрых и дерзких публика отлично разбирается в моторах и ценит Ferrari за то, что у нее не может быть под капотом Китая. Lamborghini покупают в первую очередь из-за ее мотора. Aston Martin, Rapid, V12. Клиент выбирает, чтобы поднять капот и сутками напролет стоять, слушать и не трогаться с места. Безразличие к техническим подробностям и количеству цилиндров начинается в ценовом сегменте безысходности. Где ни на что нет денег, там без разницы, что под капотом. Поэтому межпланетный двигатель единого образца, хоть и привлекает экономию, остается выбором безропотных и несчастных, поголовье которых человечество каждый год пытается сократить. Во всяком случае, там, где покупают новые машины из салона, там всеобщая тенденция – становиться богаче, а не беднее, следовательно, разборчивее и привередливее. Идея вице-президента Форда – завуалированная капитуляция. Модельный ряд компаний не широк. Разнообразие двигателей обходится все дороже. Угадать будущее не получилось. Требуется жертва, готовая обмануться за свой счет, поверить в единый мотор, потратиться и, в случае невезения, разориться, не затронув Форд. Как вариант, уговорить General Motors и Chrysler, которым эта идея ни к чему. General Motors, в отличие от Форда, в электрическое будущее не верил, делал ставку на V8, сохранив не только их производство, но и отложив деньги на создание будущих поколений V8. Chrysler и подавно не нуждается в двигателях на аутсорсе, поскольку головной Stellantis объединяет 14 брендов, и они сами управятся. Поэтому астрологический прогноз Форда о едином выгодном моторе – призыв к китайцам прийти и выручить, не покупая Форд, который не продается, но потратившись в его пользу. За любым китайским автозаводом стоит правительство с неограниченным государственным бюджетом. Америка все делает за свои. Китай за счет правительства. Но позвать их напрямую не позволит ни Трамп, ни собственная гордость. После фиаско с электромобилями, которые сами по себе мало кому нужны, но на разработку которых ушла половина бюджета и половина репутации, Форду не хочется рисковать. Поэтому необходим тот, кого не будет жалко. Литовское правило летних выходных. Берется любой свободный город, и в самом центре устраивается автомобильный фестиваль. Свободный город надо искать заранее, поскольку все занято. Город могут занять под ярмарку, песни и танцы, историческую реконструкцию. С автомобилями будет негде. Boosters Car Show в этом году решил обрадовать жителей города Мариамполе. В прошлом году свободным был Тракай. Программа фестиваля всегда с размахом. Конкурсы, призы, поговорить, показать, но участвовать не обязательно. Достаточно выйти из дома. Праздник случится сам собой, даже если не делать ничего, а только ходить и смотреть. Кадиллак по-прежнему остается точкой отсчета. Превзойти его невозможно и уже поздно. Кадиллак назначил человечеству эпоху великих автомобилей, предъявил эталон, показал, как надо, и отошел в сторону, пытаясь пропустить вперед, а нет никого. Даже рядом не стоял. Кадиллак Флитвуд, 76 года. Через год ему исполнится 50. Двигатель V8. Объемом 8,2 литра. 190 лошадиных сил. Момент 488 ньютон-метров. Длина 6 метров. Салон в цвет кузова. Выездная квартира. Желающие потягаться есть? Кадиллак Девиль 70-го года. Украшает Литву каждый год, и мы видели его не раз. Длина 5,7 метра, что вполне достаточно для двоих под солнцем. Двигатель V8. Объемом 7,7 литра. Мощностью 360 лошадиных сил. Это небольшой автомобиль, это великий автомобиль, вполне соответствующий статусу своей страны. Когда возникает желание помериться государственностью, все, кто делает автомобили для обывателя короче зачетных 5 метров, выбывают из игры. В современной Америке есть чем продолжить разговор, так, чтобы не стыдно. Молодежь тему поддерживает, одобряет, несмотря на вакцинацию Гретой Тунберг. Подростковый максимализм не обязательно с пеной у рта на трибуне ООН или мавзолея. Он умеет вести себя сдержанно, делегируя тональность поколения не безнадежной девочке, а техническим достижениям, добавляющим атмосфере звучания. Размеры – самый ненадежный критерий величия человека и государства. Джавахарлал Неру. Форд Мустанг – великий, но не по размеру. Дети это чувствуют. Про Барби известно, что она блондинка в розовом, и весь мир у нее розовый. И машина, вне зависимости от марки, розовая. Но Кена мы представляли несколько иначе. Хотя Барби беднее, кто у нее Кен. Volvo 544. Машину начали выпускать в 1947 и не могли остановиться 22 года, время от времени меняя детали, индексы, элементы оформления. В первой версии под именем 444 машина получила 8 различных серий. Под именем 544 – 7 серий. Главный конструктор Эрик Джерн собирался сделать машину переднеприводной, что для 1947 года было авангардным. Но владельцу компании Густаву Ларсону было уже 60. Он порыва не оценил. Потребовал оставить правильный задний привод, но разрешил инновационный верхнеклапанный двигатель. Примечательный V12 объемом 5,3, мощностью 261 лошадиная сила. Jaguar XJS 87 года. Чтобы делать V12, требуется отвага. Инженеры любят такие моторы. Для них подобная работа – вершина карьеры. Будет чем гордиться всю оставшуюся жизнь. Как и фирме, осмелившейся дать зеленый свет проекту, и клиентам, гордым навсегда. В мире V12 – большая редкость. Большинство компаний за всю свою историю так ни разу и не попробовали ничего подобного. Английский «Триумф ТР-7» – редкий во все времена, да еще кабриолет. Машина для американского рынка, что объясняет ее левый руль и хорошую сохранность. Фирму «Триумф» в 1885 году придумал немец Зигфрид Бетман в Нюрнберге. Он начал выпускать велосипеды и решил продавать их в Англии. Но его немецкое имя настораживало британцев, и, маскируя истинное происхождение, Бетман переименовал компанию в нейтральный «Триумф», украсив логотип лавровым венком, чтобы все размышляли над победами, а не национальностью. Сегодня «Триумф» никто не помнит, и его имя не вызывает никаких ассоциаций. Хотя умер он не так давно, в 84-м. Get it. правильный пикап «Шевроле» 58 года неправильного цвета. Это предварительная окраска, разновидность консервации. Когда распогодится, машину доведут до ума, и она предстанет в аутентичном облике. Dodge Viper рожден зверем, чтобы всполошить рынок. Его двигатель разработала итальянская Lamborghini – 400 лошадиных сил. К 2008-му его мощность подняли до 600 лошадиных сил. Редкая для легковой машины конфигурация V10. Незаметно для нас, в производственный период жизни с 1992 по 2010 у «Вайпера» поместилось 4 поколения, но они очень похожи друг на друга и их путают. Пятое поколение придумали после 2-летней паузы в 2012-м, но оно настолько непохожее, что про него мало кто знает, и никто не огорчился, когда его прекратили выпускать. А любят вот этого. Долгожданные вопросы-ответы-реплики. Евгений Яценко. Если «Ладу Весту» обшить сайдингом, получится азимут. Отличник. Попробую угадать интонацию. А вы ездили на СВ-кросс или голословно заявляете, что она не держит дорогу? Я несколько лет ездил на Вестах. У меня было 2 универсала СВ, 2 Весты СВ-кросс. Даже была «Лада Веста Спорт». Обычная «Веста» дорогу держит. «Кросс» по прямой едет только если медленно. На разрешенной в стране скорости в 130 км в час у него начинает гулять задняя ось. Приходится ловить рулем, и если не сбросить, улетишь. Завод сэкономил на доводочных испытаниях. Но про эту ошибку знал, поэтому азимуту подвеску переделал. А «Весте» и так сойдет. Зельканомист. Касательно АвтоВАЗа. Мной лично месяц назад было отправлено письмо на имя Соколова по теме, что необходимо сделать, почему и как дешевле. По кузову, по двигателям, по КПП, по салону, объем более 120 листов, А4, 14 шрифтом, включая схемы и чертежи. Посмотрим, что ответят. Вы написали на АвтоВАЗ и написали в программу о том, что написали на АвтоВАЗ. А зачем? Верите, что на заводе не в курсе? Заблуждаетесь. Они знают все про свои моторы, коробки, подвеску, кузов, сборку. Но у них не 120 страниц, а 120 томов про самих себя. Прочитав вас, они соберут совещание, раздадут текст по отделам и все исправят? Исправить, сделать иначе, работать лучше они могут, не читая ваших писем, но не будут. Если хотите помочь, напишите в «За рулем» в рубрику «Советы бывалых». Там письма читают. На сегодня все. До свидания.